Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». Мы возвращаемся в студию. С вами ее ведущий Алексей Козырев и наши сегодняшние гости – профессор кафедры истории отечественной философии РГГУ и ведущий научный сотрудник музея, дома-музея Сергея Николаевича Дурылина в Болшеве Анна Игоревна Резниченко и историк русской философии и культуры, профессор университета Урбино в Италии Владимир Исидорович Кейдан. И мы говорим сегодня о «Взыскующих града». Так был назван том, вышедший в языках славянской культуры в 1997 году, ровно 20 лет назад. Том, который составил Владимир Исидорович, куда вошли большие корпусы переписок Бердяева, Эрна, Булгакова, Флоренского, Глинки-Волжского. Вот. И вообще говоря, вот называя эти имена, мы можем произнести вот то слово, о котором мы говорили перед нашей передачей. Это слово «христианская общественность». Действительно, это удивительный феномен, когда в обществе возникает группа людей, писателей, богословов, чиновников, профессоров университетских. Группа достаточно влиятельная, которая издает свои журналы, даже партию пытается создавать, Союз христианского социализма, да, Булгаков пытается создавать. Вот кто этот термин вообще ввел? Кто придумал назвать себя христианская общественность? И современен ли для нас этот термин сегодня? Можем ли мы говорить, что у нас есть христианская общественность? Или, может быть, у нас должна быть христианская общественность? Или, может, ее не может быть вообще больше?
Уже Николай Александрович Бердяев, вот вы подсказали это название, пишет том под названием
«Новое религиозное сознание и общественность».
Да, и общественность. Он не говорит «христианская общественность», при этом, заметьте. Но термин «общественность», он действительно был очень важен и имел разную окраску. Вот. Христианская общественность – это вот какой-то такой, как я понимаю, возможно, не имеет смысла это отдельно проверить, но он обретает такое вот напряжение уже в 7-8 году 1900, когда тот же Дурылин, он открывает для себя Мережковского и говорит о том, что вот в античности, в античной культуре была и религиозная поэзия, была религиозная общественность. Где же наша религиозная общественность? Вот. Это открытый прямой вопрос. Вот. И, собственно говоря, те самые взыскующие, это то же самое, это попытка создать ту самую религиозную общественность.
Цитата. Протоиерей Валентин Свинцицкий. К взыскующим града. Тоска по святом граде лежит в основе всех общественных и идейных брожений русской интеллигенции. Своего града нет. Он должен быть. Без него жить нельзя. И ищут его до кровавого пота, до отчаяния, до бунта, до исступленного отрицания всякого бога, всякого града. Нашедший град не порывают связи с теми, кто лишь идет к нему. Напротив, вне града нельзя ощущать в такой полноте внутреннее единство. Таким образом, принимая в душу свою все неутоленное искание, всю природу, которая стенает и мучится до ныне, нашедшие через свой покой, через свою христианскую радость познают высочайшую муку жажды святого града вселенского. Несамодовольное почивание от дел дает тот открывшийся святой град, о котором мы говорим. Он призывает к великой, окончательной борьбе за новое небо, за новую землю преображенного космоса. Зная радость нашедших, переживая всю муку ищущих и видя, как гибнут усталые и измученные люди, все в душе рвется навстречу к ним, чтобы приблизить, открыть им святой град. Но открыть его незнающим значит показать всю истину его для сознания и всю правду его для жизни. Град этот живет в душе, и потому открыть его значит открыть душу.
Ну вот смотрите, сборники «Проблемы идеализма», «Вехи», «Из глубины», 18-й год, да, сборник, который власть большевистская восприняла как пощечину, как оскорбление. Этот сборник уничтожили. Выпущенный тираж под нож пустили, да, и в следующем году мы будем отмечать столетие этого сборника. Что это как вот не продукт такой христианской общественности, где люди собрались и попытались, ну, можно ли сказать, изменить ход истории или как-то оказать влияние?
Конечно, не без этого, конечно, не изменить, без этого. иначе это все в такую же просто болтовню превратилось. Конечно, они мечтали о вот Новом Граде, о новом, и скорее даже о земном, потому что они думали, что еще можно спасти Россию, направив ее все-таки в русло христианства.
Ну, а вместо этого Россия катится в тартарары. Она вскрывает мощи, она оскверняет храмы. Да?
Ну, из глубины это уже как бы панихида.
Ну, христианин должен смотреть на это все и спокойно, что называется, уходить в сторонку.
Ну, вот тут и возникает вот эта дилемма насилия или смирения. Вот они сформулировали, ну, я бы сказал так, немножко двусмысленно сформулировали понятие политической свободы, что люди имеют право совершать насилие на политической почве и даже кровопролитие, но при этом каждый должен по своей совести решать, участвует он в этом или нет. Ну, тут есть такая как бы уход в тень, понимаете, что, собственно, Франко это было свойственно, он был таким, значит, как бы сначала радикалом, а потом, чувствуя, что вот он далеко заходит, он отступал.
Но
вот
потом это... Франк написал «Крушение кумиров» в 1922 году и фактически покаялся в такой позиции. Да, он сказал о том, что одержимость идеей, даже самой прекрасной и благой, приводит, в конце концов, к кровопролитию, к совершенно неадекватному реальному воплощению.
Да? Ну, вот человек... они со Струвы так написали. Вот. Это совместная их работа. То есть, это задум... проект книги «Свобода и культура», который не состоялся в самой книге, но это две или три статьи, которые...
Скажите, а вот, Владимир Сидорович, а почему вот такой высокий религиозный накал в жизни, да, такие фигуры, и вдруг такой слом, такой срыв и такая катастрофа? Да? Казалось бы, вот шли к Царству Божьему или шли к Небесному Граду, а пришли к пайку с селедкой и к, что называется, арестам, к стуку чека в дверь. Почему так произошло?
Ну, вы знаете, все-таки не надо преувеличивать их, их влияние на широкую общественную мысль и на настроение народа. Все-таки это было маргинальное движение. Маргинальное не в каком плохом смысле, что это какие-то сумасброды, а в том смысле, что уже... понеслась такая волна отрицания государства, вот этого строя, монархии и так далее. Потом это вся эта история с Распутиным ужасная. Вот ведь понимаете как, вот, допустим, вот они одновременно с ними, с взыскующими, вот с этой христианским братством борьбы, которое образовалось, нелегально, конечно, образовалось, но вела себя довольно радикально. Ну, на таком вербальном уровне они участвовали в забастовках. Еще же было... Опять же, не тайное такое союз 32 священников. Их сначала было 32, а потом к ним еще много-много присоединились, но мы до сих пор не знаем полного списка.
Это Петербургское братство 32. Да. Недавно, кстати, был открыт памятник в Петербурге. Вот буквально в конце октября был открыт мемориальный памятник этому братству.
Ну, что такое 32 или даже 64 или 128, понимаете, на уровне... десятков тысяч тихих священников, которые исполняли свою роль в провинциальных и маленьких там деревнях, провинциальных городах.
Вот мне в связи с этим хотелось бы продолжить эту тему «Взыскующие грады». Я знаю, что вы ее можете продолжить как вглубь, поскольку вы сейчас делаете трехтомное издание уже. Четырех уже. Ну, я надеюсь, что скоро уже будет пять. Вот. Они пока не вышли, поэтому мы можем представить себе любое количество томов, которое уйдет вглубь, туда, к Чаадаеву. Да? А можно, наверное, примерно от 22-го года, которым заканчивается ваш том, пустить ростки и дальше. И
нет, эти тома тоже будут заканчиваться.
И в советскую эпоху, да? И в советскую эпоху.
Вот, я не касаюсь.
Не касаетесь. Нет, ну, потому что почему? Это слишком болезненно, нет, или там не было
да
ничего?
Да нет, но это уже другая эпоха. Это все равно, что смешивать античность с новым временем.
Ну, а там этот фермент был все-таки вот в советской эпохе? Вы человек поколения, ну, скажем так, заставшего отца Александра Меня.
Ну,
и
да.
Вы
да.
его лично знали, насколько я знаю. Да. Вы работали в издательском отделе Московской Долго, патриархии да. в мрачные советские годы, в 70-е, да?
Да, да. Вот. Кстати, маленький такой недоотечный элемент. Помните, ну, те, кто моего поколения, ну, и вы-то, конечно, тоже, помните, что к 80-му году должен был быть построен коммунизм.
Вот, и то по есть... телевизору должны были показать последнего попа, как обещал
Совершенно
Хрущев.
Верно, да. Так вот, вы знаете, Московская патриархия в 80-м году отменили плату за обеды.
Вот видите,
там было бесплатное питание. И только сейчас, когда вот уже, так сказать, новый строй возник, только сейчас есть корпоративные столовые, где, значит, сотрудников кормят. И это всех ужасно умилило, хотя, конечно, все это было немножко, так сказать, то сыграно театрально.
Коммунизм построили в одном да. отдельно взятом издательстве.
Совершенно верно, да.
Вот. Ну, а вот эта христианская общественность, она чувствовалась? Она была тогда?
Ой, вы знаете, трудно сказать. Ну, хочется сказать, да, да. Ну, была скорее так церковная общественность. И вот с этим термином, конечно, невозможно спорить. Потому что в то время, вот в начале, в конце 60-х и в начале 70-х церковь почувствовала, русская православная церковь, нехватку, ну, вот просто светских образованных людей, которые бы ей могли помочь. Потому что мы знаем, что все-таки в семинариях и академиях учили... По учебникам, написанным по старой орфографии. Ну, вот я не хочу их критиковать, они хорошие, наверное, но это было уже за горизонтом богословия современного и так далее. Вот, поэтому они хотели привлечь, но при этом они привлекали как-то нас очень избирательно. Я, кстати, не могу сказать, что там была сильная цензура, потому что это цензурировал Совет по делам религии, а они настолько доверяли епископам уже к тому времени, особенно владыке Петериму, митрополиту Волоколамскому, который был долгое время был руководителем этого издательства, что они почти ничего и не вычеркивали. Потому что они знали, что это в очень узком кругу будет, только для профессиональных священников. Для... Это не
будет. Вы, насколько я помню, готовили настольную книгу священнослужителя.
Да, понимаете, я это... Поверьте мне на слово, у меня даже есть справка, но поскольку там нет никаких выходных данных, на, ну, в смысле, нет никакого авторства, вот, поэтому я не могу... Ну, это некоторая сумма просто. Моя работа заключалась в том, что я... Ну, вот там есть четвертый том, где описывается требник просто, то есть все, кроме литургии, кроме Евхаристии. И там нужно было просто перевести на современный русский язык, понятный простым парням, которые приходят в семинарию, потому что это, с этого начинается программа вообще, как служить крещение, как служить отпевание, самые массовые, так сказать, требы, которые тогда все-таки исполнялись регулярно. Вот. Но они написаны на таком... Ну, самое последнее – это вот издание Булгакова, только не того Булгакова, который мы знаем, а священника Сергея Булгакова, харьковского, который, ну, написал это, он все это испещрено славянизмами. Таком. Я сам очень люблю церковно-славянский язык, но все-таки парню с восьмиклассным образованием – это
советским.
Трудно. Советским, да. Прошедшим армию еще. Там же не брали ни военно обязанных.
Ну, вот, а мы говорим христианской общественности,
вот, Анна Игнатьевна.
Да. Человек, который составлял настольную книгу священнослужителя в советское время и занимался взыскующими града. Наверное, в этом есть какая-то связь, да? То есть, все-таки вот эта линия Серебряного века, она не прервалась?
На самом деле, это та история церкви, которая должна 20-го столетия, которая должна быть написана, она не написана. Вот. Возможно, наши дети смогут адекватно к ней отнестись и правильно это описать, потому что это такая была общественность, как я теперь понимаю, вопреки строю, да, вот.
Но в то же время и... это не было политическое диссидентство.
В том-то, ну, это... как сказать, вот как раз с Владимиром Сидоровичем на тему диссидентства у нас были в свое время дискуссии, вот, и для меня всегда диссиденты были чем-то вроде народников. Вот. Чем-то вроде вот таких революционеров, которые вот, да. Вот. А как раз Владимир Васильевич правильно совершенно сказал о том, что мы никогда не были агрессивным движением. Наш протест, он всегда был мирным. И вот это тоже очень важно, потому что как раз вот этого момента, может быть, из-за неосознания специфики революции, вот так о чем мы говорили, он не так сильно виден в воскующих вот первого поколения. Да? Вот, то есть для меня понятно, что убийство – это грех. Вот. Для людей поколения Владимира Сидоровича тоже понятно, что убийство – это грех. А вот для Франка, что уже звучало здесь, тут еще как бы вот, да, вот кровопролитие может быть оправдано. Понятно, что человек потом от этого что-то юношество, что как бы вот…
Ну,
вот, вот
но то... они же воспитывались на Белинском, а Белинский писал, что для грядущего счастья
они
можно…
Они воспитывались на Достоевском, да, а можно... там же Петруша Верховенский, а там же как бы вот это, ну, все вот…
Достоевский-то, по крайней мере, осознал…
А интерпретации были очень разные. Очень хорошо это Булгаков в свое время выразил, но его как-то никто особо не услышал о том, что если ты... Знаменитая статья в «Героизм и подвижничество», да, о том, что ну, герой, да, ты ведешь на баррикады, вот, а подвижник, ты делаешь свое дело.
Подвижником ты... быть труднее, чем быть героем.
Значительно труднее.
Значительно труднее.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наши гости, ведущий научный сотрудник музея, дома музея Сергея Дурылина в Болшеве Анна Резниченко и профессор университета Урбина, исследователь истории русской мысли Владимир Исидорович Кейдан. И мы говорим сегодня о взыскующих града, о взыскующих града в эпоху между двух революций, о взыскующих града в советской культуре, хотя, наверное, эта ниточка была более истонченной, сливалась то с политическим диссидентством, то с катакомбами такой христианской церкви, которая уходила действительно от треволнений политической жизни и съездов КПСС в литургию, в молитву, в исповедание веры. Вот. Но вот мне хотелось бы спросить Владимира Исидоровича о новый проект ваш, переиздание «Взыскующих града», вот четырехтомного переиздания. Он что в себя будет включать?
Это... Он, во-первых, будет начинаться, тут полностью единомысленный с Анной Игоревной, но он будет начинаться с Чаадаева, вот с этого знаменитого письма, которое уже издано, переиздано много раз, но, тем не менее, это вот краеугольный камень, начало вообще размышления о роли России в мире и о судьбах...
Это первое философическое письмо,
первое, да? Первое, конечно, да. Естественно, что я ничего туда не добавил, никаких комментариев, это все уже прокомментировано до буквы. Вот, я просто беру академическое издание вот из двухтомника, который был там в 70-х.
Ну, «Колокол» начинался с этого письма у Герцена в 1855 году.
Вы не боитесь? Кстати, у меня и Герцен, да, будет.
Может быть, новый «Колокол» будет?
Нет, у меня и Герцен будет тоже там фигурировать. У меня Кропоткин будет с покаянным письмом. Вот.
А вот Герцен, Кропоткин, то есть деятели русской радикальной мысли, скажем так, они что, тоже взыскующие града?
Ну, по крайней мере, они... Я думаю, что вообще вот русский язык не позволял быть, так сказать, отрицать это взыскание, потому что весь русский язык, он пронизан, весь вот этот высокий стиль, который Ломоносов выделил, он, понимаете, вот даже взыскующие невозможно произнести по-русски ищущие, потому что просто сопротивляется вкус языковой. Так вот, они не могли выражать иначе свои мысли, не используя церковнославянизмы. То есть, как бы их язык заставлял, их язык не поворачивался в сторону какого-то профанности такой вот принципиальной.
Потом их язык был достаточно моралистичен. Конечно, несмотря на то, конечно, что сами они были люди далеко, да, не аскетичные, да, скажем, да, да, так, и, может быть, даже далеко не благочестивые в своем поведении. Вот язык их был очень моралистичен. То есть, они видели вот тот образ должного порядка, да, который соответствует каким-то принципам добра, добра, там, совести и так далее. Я имею в виду сейчас представителей русской радикальной мысли, анархистов, народников, которые часто вообще бравировали даже своим атеизмом, как Герцен, например, в определенные годы. Вот. Ну, а кроме вот Герцена и Чаадаева, то есть, скажем так, западнической линии.
Вот можно я сделаю такую врезку относительно политического диссидентства? Дело в том, что само это вот выражение «диссиденты», оно пришло с Запада. Оно, вы знаете, что это определенное движение определенного периода, как внутрицерковное причем. Диссиденты – это те, кто не подчинялись главе церкви тогда, папе или архиепископу Кентерберийскому там. Это оттуда. И когда это наложилось на российское, так сказать, гуманитарное сопротивление, скажем, гуманитарное, я подчеркиваю, не революционное, это, я сейчас говорю о правозащитниках, которых я очень хорошо знал и жил в их среде, просто по родственным связям. Понимаете, эти люди были именно правозащитниками. К сожалению, их права были вписаны в Советскую Конституцию. И они говорили, соблюдайте вашу хотя бы Конституцию. То есть судите по закону, а не по милости вашей, там, когда там кого-то отпускают, потому что он раскаялся.
Ну, правильно, Советская Конституция включала норму свободы совести.
Вот именно.
Значит, можно было исповедовать свою веру.
Да, да, да.
Или
да,
не исповедовать. Да, но это были вполне равноценные права исповедовать. А в реальности это было не так.
И вы уже назвали это имя отец Александр Мень. Я хочу сказать... Сейчас не о его книгах, которые многие уже читали, они уже переизданы многократно, и даже о нем не как о миссионере среди интеллигенции и одновременно среди народа, а о том, как я с ним встретился. Это произошло, собственно говоря, до моего крещения. Я крестился в 25 лет. Вот. Ну, я ходил вокруг этого как-то вокруг. Вот. А встретился я с ним так. Мы были на дне рождения нашего общего друга. И рядом со мной сидел очень симпатичный такой человек, ну, немножко старше меня, ну, который просто, вот мы познакомились, он назвал свое светское имя просто Александр, я назвал свое Владимир, и дальше у нас просто был какой-то такой задушевные переговоры вот за столом, без всяких шуточек и прибауточек, а просто вот такие хорошие человеческие отношения. И я не знал, что он священник, он не был никак обозначен в одежде, что его священный сан. И вдруг я почувствовал, что вот это настоящий такой полноценный человек. Я даже не говорил слово «христианин» тогда, и он это слово не произнес. Но потом уже задним умом я понял, что христианство родилось из агап любви, когда люди вместе пили вино и преламывали хлеб и ели.
Разбавляя его водой.
Совершенно верно, да? Совершенно верно. Да. И это было общение, духовное общение. Из этого возникла литургия.
Но само слово «агапа» от слова «любовь» происходит.
Конечно,
да?
Конечно.
То есть это духовная возвышенная любовь.
Да, да, да.
То есть разделить трапезу, вот Флоренский говорил о евхаристичности еды, о том, что верхом трапезы является Евхаристия. Сегодня мы на ходу перекусываем что-то, фастфуд, запихиваем себя, и это просто некая порода на трапезу.
Ну, они тоже не каждый день собирались, они собирались сначала по субботам, наверное, а потом уже, когда это стало. Ну, вот мне пришлось просто много раз бывать в римских катакомбах разных. Сейчас открылась новая, ну, не сейчас, но недавно сравнительно открылись катакомбы. Это вот это была альтернативная культура. Они покрыты росписями. Вот в последнем, о котором я говорю, это Марчеллино и Павло, это мученики раннего периода, они просто испещрены. И при этом это, в общем-то, реалистическое искусство. Такое непрофессиональное. То есть можно сказать, что это ну, то, что сейчас называется примитивом.
Но это христианское искусство.
Да, да, да. Но там просто изображены люди. Например, изображены люди, которые вырубают вот эти ниши. Угу. Вот один, значит, могильщик нарисовал другого могильщика просто. Вот с киркой он стоит и... Ну, там же были ниши в стенах. Там коридоры и ниши в стенах, куда клали спеленутого покойника. И вот это поражает. Вот это ответ запоздал немножко на ваш ответ. На ваш вопрос о том, что было ли христианское искусство. Да, было, но оно как бы все началось с нуля, потому что там нет ничего, почти ничего от античности, ну, кроме умения пользоваться кистью, красками из тех же самых составов химических и так далее. Но я повторяю, что вот агапы, слово «агапа» я узнал гораздо позже, и у меня это ассоциативно вспоминается именно с первой встречи с отцом Александром.
Потом ваше общение продолжило свое...
Так нет, мы потом на следующих... Я уже знал, что он священник. Мне этот Лёва проговорился, Турчинский, что он священник. Опять же, мы выяснили, что мы оба внештатные сотрудники, то есть тайные сотрудники издательства Московской Патриархии, потому что у него тоже большинство не подписано. У меня вообще ничего не подписано. Ни один текст, а наоборот там... Другие подписывали.
Но это христианская традиция.
Да, да.
И в иконописании иконописцы никогда не подписывали свои иконы.
Да, да, да. Я
тоже. Если мы иногда знаем, что это Рублев, что это Симон Ушаков, да, это скорее вот по какой-то традиции, преданию. Или это поздняя икона, когда уже стали ставить подписи. Да? Ну вот, завершая наш эфир, вот все-таки эта тема взыскующих града, она современному читателю может что-то принести, что-то дать, открыть какое-то новое измерение веры?
Ну, понимаете, иногда вот такое оглядывание назад, оно дает какой-то импульс. Потому что это пусть даже и опыт неудачи, но это опыт.
А вы как считаете, Анна?
А я думаю как раз, как я считаю. И я тут, пожалуй, соглашусь, потому что вся история взыскующих, как я ее знаю, это именно то, чем я люблю заниматься как философ, это история несбывшихся событий. То есть это то, что не получилось. То есть это тот пафос, который не реализовался. И мы можем сейчас выискивать причины, почему, конечно, ну, революция, всем все понятно, но 100 лет прошло, а сейчас-то что? Вот. Но я все же не думаю, что да, конечно, мы, оглядываясь, видим лишь руины, но я не думаю, что это варварский взгляд. Я думаю, что это взгляд верный.
Я, как бы подводя итог, хочу сказать, что Бердяев Николай Александрович, который тоже был один из взыскующих града, говорил в смысле творчества, что вся история культуры – это неудача.
Конечно.
Неудача религии – это общение с живым Богом. Неудача государственности – это неудача построения того общества, где всем будет хорошо. Неудача искусства – это создать совершенное произведение, которое изменит жизнь человеческую. Но, тем не менее, это вообще достоинство высоких эпох в культуре оценивать себя как неудачное. Мы смотрим на эти неудачи и говорим, боже мой, так мы же просто карлики по сравнению с вами, с гигантами. И, может быть, вот этот пафос очень высокой планки, которую ставили эти люди, и тот высокий уровень стремлений, который они имели, он был во многом оправдан. И, в общем-то, и личную судьбу этих людей повернул к церкви, повернул к вере, помог им преодолеть тяжелые годы атеизма, гонений. Поэтому мы желаем, прежде всего, Владимиру Сидоровичу завершить этот интереснейший труд, где мы увидим такую панораму русской культуры сквозь призму христианского искания. И я очень благодарен нашим гостям, Владимиру Кейдану и Анне Резниченко, за то, что вы пришли сегодня в студию и разделили эту словесную агапу, скажем так, нашего общения.
Да, прекрасно.
Хотели что-то добавить?
Да, я хочу сказать, что поскольку тут уже много комплиментов было сказано мои еще не законченные, ну, второму изданию, только что вышла книга, которая в аннотации автор-составитель написал, что он восполняет книгу «Взыскующие града» и называет ее «Нашедшие град». Вот, это, значит, Сергей Чертков, который независимый исследователь, который специально посвятил монографию, основанную частично на моих уже опубликованных и частично найденных им. Я не знаю, какой процент там. Я только что ее получил в подарок, значит, это называется «Нашедший град», Сергей Чертков.
Будем читать.
Да.
С вами...
Христианское братство борьбы.
С вами была программа «Философские ночи», ее ведущий Алексей Козырев. До новых встреч в эфире.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.